ту ночь Берн Келс не вернулся домой, и хорошо, что не вернулся. Тим собирался не спать всю ночь, но он был всего лишь ребенком и к тому же страшно устал.
«Закрой глаза на секундочку, просто, чтобы они отдохнули»,
— решил он, ложась на соломенный тюфяк у двери. Ему и вправду казалось, что прошла лишь секунда, но когда мальчик открыл глаза, в доме было уже светло. Папин топор лежал на полу, засыпая, Тим его выронил. Мальчик поднял топор, заткнул за пояс и побежал к маме. Вдова Смэк крепко спала в кресле-качалке, которое пододвинуло поближе к кровати Нелл. Вуаль подрагивала от храпа. Нелл не спала, лежала с широко открытыми глазами. Услышав шаги Тима, она повернулась к двери.
«Кто здесь?»
«Это я, мама!»
Тим сел на кровать.
«Ты хоть что-нибудь видишь? Хотя бы чуть-чуть!»
Нелл силилась улыбнуться, но распухшие губы только болезненно искривились.
«Пока ничего».
«Да подожди, все будет хорошо».
Он взял ее здоровую руку и поцеловал.
«Наверное, еще слишком рано».
Их голоса разбудили вдову.
«Он прав, Нелл».
«Ослепла я или нет, но на следующий год у нас точно отберут землю. И что тогда?»
Нелл отвернулась к стене и заплакала. Тим растерянно посмотрел на вдову, не зная, что делать. Она махнула рукой, отсылая Тима из комнаты.
«Я дам ей что-нибудь успокоительное. У меня есть в сумке. А тебе надо кое с кем повидаться, Тим. Иди прямо сейчас, пока они не уехали в лес».
Он бы, наверное, все равно пустил Питера Косингтона и Эрни Маршли, если бы не Болди Андерсон, еще один крупный фермер из древесной деревни, не задержал их у конюшни, когда те уже выводили мулов, чтобы отправиться на работу. Андерсон как раз проезжал мимо и остановился поболтать. Трое мужчин выслушали историю Тима в угрюмом молчании, а когда тот закончил рассказ на том, что утром мамина слепота все еще не прошла, Питер Косингтон положил руки ему на плечи и сказал:
«Можешь на нас положиться, сынок. Мы соберем всех лесорубов в деревне, и тех, кто работает на древоцветах, и тех, кто промышляет железным деревом. Сегодня в лесу никакой рубки не будет».
«А я пошлю своих мальчиков к фермерам»,
— сказал Андерсон.
«К Дестри и на лесопильню».
«А что, констебль?»
— немного нервно спросил Эрни Маршли. Андерсон опустил голову, плюнул себе под ноги и вытер подбородок тыльной стороной ладони.
«Уехал в Товарес, я слышал. То ли ловить браконьеров, то ли к тамошней своей бабе. Да ну, в общем, без разницы. Когда доходит до дела, польза от Говарда Тесли, как от козла молока. Мы сами управимся, и когда он вернется, Келс уже будет сидеть в тюрьме».
«С парочкой сломанных рук, если вдруг будет рыпаться»,
— добавил Косингтон.
«Он никогда не умел себя сдерживать, ни в выпивке, ни в гневе. Джек Росс его еще как-то держал. И вот как оно обернулось теперь. Нелл Росс ослепла от побоев. Большой Келс всегда на нее зарился. Единственный, кто об этом не знал...»
Андерсон ткнул его локтем в бок, не давая договорить. Потом наклонился к Тиму, уперев руки в колени. Он был очень высокого роста, Андерсон.
«Это сборщик налогов нашел тело твоего папы?»
«Да».
«И ты видел тело своими глазами?»
Глаза Тима щипало от слез, но голос не дрогнул.
«Да, видел».
«На нашей делянке»,
— проговорил Эрни Маршли.
«На одном из наших участков. Там, где сейчас живоглот поселился».
«Да».
«Убить его мало, только за это одно»,
— сказал Косингтон.
«Но мы возьмем его живым, если получится. Эрни, нам надо сейчас же поехать туда и забрать, ну, останки. А потом уж приступим к поискам. Болди, ты тут без нас справишься? Соберешь всех?»
«Ага, мы соберемся на рыночной площади. Вы в лесу тоже смотрите в оба вдоль тропы железных деревьев. Но лично я думаю, что мы найдем его здесь, в деревне. Небось, валяется где-нибудь пьяный урод».
Он помолчал и добавил, обращаясь скорее к себе, чем ко всем остальным:
«Мне с самого начала не верилось в эту историю с драконом».
«Начните с салуна»,
— посоветовал Эрни Маршли.
«На заднем дворе посмотрите. Он там часто валялся, пока не проспится».
«Так и сделаем».
Болди Андерсон взглянул на небо.
«Мне что-то не нравится эта погода, сказать по правде. Слишком тепло для широкой земли. Надеюсь, это не предвестие бури. И очень-очень надеюсь, что не предвестие ледовея. Иначе все поморозит. И когда сборщик налогов приедет на следующий год, никто не сможет заплатить. Хотя, если мальчик говорит правду, сборщик оказал нам большую услугу, выбросив из корзины гнилое яблоко.
«А ты сейчас отправляйся домой»,
— сказал Маршли Тиму. Он говорил мягко и ласково, однако тоном, не терпящим возражений.
«По дороге зайдешь ко мне и скажешь моей благоверной, чтобы она собрала женщин и привела к вам. Вдове Смэк нужно поехать домой и прилечь отдохнуть. Она уже не молода и не очень здорова. Скажи ей, что чуть позже ее будут ждать в Покойницкой у Стокса».
На этот раз Тим взял Митси, которой обязательно надо было остановиться перед каждым кустом и отщипнуть от него хоть листик. К тому времени, когда мальчик добрался до дома, его обогнали две повозки и запряженная пони-коляска. Они везли женщин, готовых помочь его маме в час беды и злосчастья. Едва Тим успел завести Митси в стойло, на крыльцо зашла Ада Косингтон и попросила его отвезти домой вдову Смэк.
«Можешь взять мою коляску, только езжай осторожнее, чтобы ее не трясло на ухабах. Бедной вдове совсем плохо».
«У нее снова припадок? Ее снова трясет?»
«Нет. По-моему, бедняжка так обессилела, что даже не может трястись. Она была здесь, когда в ней больше всего нуждались. И, возможно, спасла жизнь твоей маме. Помни об этом всегда».
«А мама что-нибудь видит? Хотя бы чуть-чуть?»
Но прежде чем Сэй Косингтон успел ответить, Тим все понял по ее лицу.
«Пока нет, сынок. Молись за нее».
Тим хотел ей ответить поговоркой, которую иногда слышал от папы. «Молись о дожде, если хочешь, но все-таки вырой колодец». Но не стал ничего говорить.